Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация Meta, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. 2010 год. России официально делегирован домен .rf, Yota запускает LTE, крупнейшая компания IT-отрасли DST переименовывается в Mail.ru Group, активно развивается российская блогосфера. Хочу вам напомнить, что мы очень ждем ваши комментарии, подписки, лайки, оценки. Очень благодарны вам за обратную связь. Для нас это действительно важно. Ну и, конечно, все эти ваши действия очень сильно помогают продвижению подкаста. Не забывайте, у нас теперь есть и телеграм-канал. В нем вы можете, во-первых, узнавать первыми о самых новых выпусках. Туда мы загружаем видео, фото, записи, всякие мемы, о которых мы говорим в фан-фактах, и отвечаем на ваши комментарии. В общем, очень-очень вам там рады. Подписывайтесь и пишите там, как вам наши выпуски. Еще не забывайте про рубрику «Работа над ошибками». Если вы заметили, что мы что-то пропустили в предыдущих выпусках, как раз в телеграм-канале вы можете написать нам об этом, и мы обязательно исправимся и расскажем о том, что мы упустили в следующих выпусках. 12 мая 2010 года домен .rf, именно русскими буквами RF, был официально делегирован России. Заработали первые кириллические адреса в сети. Ими стали сайты президент.рф и правительство.рф. 11 ноября 2010 в кириллической доменной зоне стартовала открытая регистрация доменов для всех желающих. 18 ноября, спустя всего неделю после начала открытой регистрации, количество доменов в кириллической зоне РФ перешло полумиллионный рубеж. В зоне .ru латинскими буквами также происходит активный рост, и 25 сентября 2010 было зарегистрировано 3-миллионное по счету доменное имя. В ночь на 10 мая 2010 года Yota запускает в Москве сеть четвертого поколения, сеть LTE. LTE, кстати, расшифровывается как Long Term Evolution. В связи с этим сеть WiMAX завершает свою работу. Тогда каждый активный абонент Yota в Москве получал возможность бесплатно обменять свое WiMAX-устройство на аналогичное устройство с поддержкой LTE. И абонентам стал доступен быстрый интернет, его скорость составляла 20-30 мегабайт в секунду. Летом 2010 года происходит событие, считающееся первым случаем официального контакта Владимира Владимировича Путина с интернетом. Летом 2010 года, а точнее 1 августа, во время сильнейших пожаров в европейской части России, в ЖЖ пользователя TopLab был размещен пост под названием «Знаете, почему горим?». В этом посте пользователь рассказывал, что у него есть дача в Тверской области, в 153 километрах от Москвы, и, по его словам, раньше, во времена советской власти, в этой деревне имелось 3 пожарных пруда, и висела рында. Рында — это такой небольшой колокол. Обычно он используется на суднах, а в той конкретной деревне он использовался для оповещения о пожаре. Блогер сетовал в своем посте, что сейчас пожарная машина исчезла, а рында была заменена на телефон, который даже не функционировал. Пост был замечен и отправлен Владимиру Путину. Вскоре блогер получил ответ. Его полный текст вы можете найти в интернете, но если вкратце, то в своем ответе Владимир Владимирович отметил, что жара лета 2010 года аномальна. Во времена советской власти такая жара не наблюдалась. Сравнил пользователя с советским писателем Горьким, а также сообщил, что денежные средства из федерального бюджета уже направлены в адрес пострадавших регионов. В конце ответа Путин предложил пользователю деанонимизироваться, чтобы лично получить у губернатора Тверской области рынду. При наличии вашего адреса рынду получите у губернатора незамедлительно. Искренне ваш, В. Путин. Это была цитата из его официального ответа. В Впоследствии, по мере поступления новой информации, во множестве СМИ была опубликована целая серия новостей по этой теме. 6 сентября компания Digital Sky Technologies, DST, инвестирующая в интернет-проекты, изменила свое название на Mail.ru Group. Смена имени связана с операционным вектором дальнейшего развития компании, пояснялось в пресс-релизе DST. Под управление компании перешли Mail.ru, Одноклассники, ICQ, Headhunter, миноритарный пакет соцсети ВКонтакте, а также некоторые другие российские активы. Международные активы, доли в соцсети Facebook 10%, производители игр для соцсетей Zynga и скидочном сервисе Groupon были переведены в компанию DST Global. А в ноябре 2010-го Mail.ru Group провела IPO на лондонской фондовой бирже. На бирже было размещено 16,8% акций компании по верхней границе диапазона с оценкой бизнеса в 5 миллиардов 710 миллионов долларов. 24 сентября 2010 года был основан сервис «Звук». В 2020-м владельцем сервиса становится Сбербанк, и сервис меняет название на «Сберзвук». Это интернет-сервис потокового аудио, позволяющий слушать музыку, подкасты и аудиокниги. Его основателями выступили Саймон Денлоп и Виктор Фрумкин. Эксперты Центра Беркмана по изучению интернета и общества при Гарвардском университете 19 октября опубликовали доклад о состоянии российской блогосферы. Презентация исследования прошла в Вашингтоне и транслировалась по интернету в режиме онлайн. Самыми популярными блог-хостингом в России американцы тогда признали LiveJournal, а самым цитируемым в блогосфере электронным СМИ – Ленту.ру. Итак, давайте поговорим как раз о первых российских блогерах. 2010 стал очень насыщенным годом для российского Ютуба. Появляются каналы таких видеоблогеров, как Саша Спилберг, Катя Клэп, Макс Плюс 100-500, Рома Желудь, Дмитрий Саиндук и Руслана Усачева. Запускается шоу «This is хорошо», а также создается «Карамба ТВ». И сегодня у нас в гостях Саша Спилберг. Видеоблогер, креатор, фотограф и в целом очень-очень приятный собеседник. Саша, привет.
Здравствуй.
Спасибо большое, что ты к нам пришла. Мы очень рады тебе, очень благодарны, что ты к нам приехала. Это очень круто.
Спасибо за приглашение.
У нас выпуск про 2010 год. Давай немного вернемся назад и повспоминаем. Смотри, пока я готовилась к интервью, я во многих источниках, во многих статьях, практически во всех, нашла, в принципе, одну и ту же информацию, что блог ты завела, потому что ты была вдали от друзей, за границей, и ты скучала по ним, и для такого, ну, для того, чтобы как-то с ними связываться и быть в коммуникации, ты завела видеоблог, и это тебе как-то помогало. Это правда или это такой миф распространенный просто из статьи в статью, который переходит?
Вообще это мировая тенденция у первой волны видеоблогеров была, что ребята приходили в интернет, потому что им хотелось расширить круг общения, и в основном общение просто складывалось как-то туго в жизни, там, в школе, в университете, и ты приходил в интернет, чтобы как-то найти единомышленников. Ну и, конечно, жажда во внимании тоже присутствовала.
Сколько тебе было лет, когда ты завела? 13?
Мне было 13, когда я переименовала свой английский канал в русский и начала, собственно, снимать на русском языке. До этого я лет с 8 снимала коллаборации с видеоблогерами по всему миру на таком небольшом своем YouTube-канале. У меня у одного видео было 100 тысяч просмотров, я очень этим гордилась.
Расскажи, как ты начинала? Как вообще пришла эта идея? Вот лет с 8.
Я играла в видеоигры. Рядышком был значок монтажной программы Windows. Я поняла, что видео можно монтировать, а потом вот только-только появился YouTube, и, оказывается, эти ролики можно было выкладывать. Да, и были самые первые люди, iJustine, по-моему, Shane Dawson, которые использовали платформу для того, чтобы создавать свой личный бренд. И я вот сколько там лет, в 9-10, думаю, классно, я тоже хочу. Начала где-то копировать их стиль, смотреть, как они снимают, как они монтируют, научилась это делать сама. И потом уже, когда YouTube начал развиваться, развиваться. Тогда снимали музыкальные клипы и брали песни артистов. Сейчас это нельзя делать, потому что копирайт, сразу у тебя все заблокируется. Тогда просто Дженнифер Лопес, Джейсон Деруло взял песни, снял собственный клип. И вот, собственно, так подростки все и развивались в сети на тот момент. Несколько лет я активно занималась такой деятельностью, а потом уже начали появляться первые большие звезды мировые. Беттани Мота в Америке, Зоэла. Они получали награды, у них было несколько сотен тысяч подписчиков, что на тот момент просто казалось чем-то невероятным. И поскольку мне повезло, родители отдали меня в международную школу с детства, я говорила на английском очень хорошо. И я как бы внимала этому опыту, их контенту, и поняла, что хотела бы то же самое сделать в России. Причем был период, когда я очень долго в детстве гуглила, ну кто же у нас этим занимается? Ну не может такого быть, что у нас нету русских блогеров. На тот момент был только Мэдисон и еще одна девочка, с которой я списалась, и, по-моему, она даже не ответила мне на сообщение. И, собственно, я поняла, что надо действовать. Надо действовать. Появился Рома Желудь, я посмотрела на Рому Желудя и думаю, все. Погнали.
Пора начинать.
Погнали. Пришло время.
И то есть в 2010-м твой первый
канал на YouTube. В 2012-м, наверное. Да, то есть в 2010-м там сложная история, он как бы существовал, но потом я его переименовала. Самый первый мой YouTube-канал назывался «Супер Тазик».
Вот так мы открываем секреты.
Я не знаю, да, почему. Моя детская голова подумала, что это очень оригинально.
И забавно.
И забавно, да. А потом уже в более взрослом возрасте, через пару лет, я его переименовала на «Сэй Саша» и вела его на английском языке. На тот момент ребята в 15-13 лет организовывали по всему миру коллаб-каналы, что мы могли снимать друг с другом какие-то коллаборации, видео выкладывать на один канал. Вот я участвовала в таких историях и, собственно, снимала клипы на песни других артистов на своем канале. А потом уже в 2012-м я начала вести деятельность на русском языке.
Угу, понятно. Когда первый отклик пошел от зрителей твоих, комментарии, подписки?
Через пару месяцев. Угу. Вот тогда я начала снимать регулярно, отклик пошел очень быстро, и прям стала подниматься такая волна в сетях. Собственно, канал раскрутился очень быстро, без вложений денежных. По-моему, за 15 тысяч рублей я покупала рекламу у Нефедова, и все. То есть после этого рекламы не было вообще. Это дало мне первый пуш в 10 тысяч подписчиков, и дальше уже просто на органическом росте. И до сих пор в проект Саши Спилберг в рекламу никогда не вкладывали.
А какая это была аудитория? Это в основном твои ровесники были?
В основном это были мои ровесники, да. И сейчас уже спустя 10 лет очень интересно. Вижу в жизни, когда ко мне подходят, там, знакомятся, просят сфотографироваться, что мы вместе выросли.
Вот, у меня как раз про это есть вопрос. С тобой вот вся твоя аудитория, по сути, выросла. То есть ребятам сейчас там по 25-24. Часто на улице подходят?
Постоянно. И самое главное, что некий такой переход с возрастом, что раньше в подростковом возрасте, когда я сама была подростком, ребята там подбегали, кричали, сразу бежали обниматься. Сейчас люди подходят уже во взрослом возрасте и говорят, можно пожать твою руку? Я так благодарна тебе за твой контент. Ты такая молодец. Вот ты меня вдохновила. И, конечно, спустя 10 лет сидишь и думаешь, вау, вот для себя я сделала что-то реально важное. Как для меня ценно, что я смогла коммуницировать, да, и вот как-то соединиться на таком уровне души теплом со стольким количеством людей.
Это очень здорово.
Это офигенно. Мне очень повезло в жизни. Ну, прям вот очень. Это круто.
А есть какие-нибудь подписчики, которые стали друзьями со временем? Не другие блогеры, а вот ребята там с кем-то переписывалась, с кем-то потом в реальной жизни стала общаться?
Да, безусловно. Несколько людей, которые прям годами поддерживали мою деятельность, приходили на все мои мероприятия. Это очень, очень приятно, когда уже такой спадает сумасшедший накал, что ты спокойно поесть не можешь где-нибудь, то хочется общаться и открываться, и дружить. Но какое-то время было тяжело.
А когда был этот период?
Ну, несколько лет назад. Самый-самый такой вот период, когда блогеры обретали популярность уже вне соцсетей, и телевизор активно очень, пытаюсь подобрать слово, дубасил, наверное, я не знаю, такое слово вообще есть. Телевизор был против блогосферы. Собственно, СМИ были против блогосферы. Очень долго приходилось доказывать, что блогер сам себе продюсер, это круто.
Какую-то конкуренцию, может, ощущали?
Безусловно, и это, наверное, есть и сейчас, но как немножко все подружились. Ну и, естественно, был период, когда все говорили, блогер, что это такое?
Что, работа, что ли?
Да, считали это чем-то очень странным, а потом все вдруг поняли, что это такое, и началась безумная популярность. Ну, то есть каждый подросток в стране знал, кто такие Саша Спилберг, Катя Клэп, Ян Гордиенко. И вот это, конечно, было интересное время, потому что это не популярность музыканта, актера, да, какого-то публичного деятеля. Ты вроде бы в сетях, и вся твоя жизнь просматриваемо, но при этом ты понимаешь, что ты уже выходишь из дома и никуда не можешь спрятаться.
И какие были ощущения? Это тяжело, наверное, переносится очень.
Это, безусловно, большая удача, но, ты знаешь, мне повезло, у меня хорошая семья, которая меня всегда поддерживала очень морально, они ездили со мной на съемки, следили, чтобы никто не обидел, и я очень верю, пропагандирую всегда психологию, особенно для сетевых деятелей, но вот большинство моих коллег сошли с дистанции давно уже. Ну, то есть я столько поколений пережила. Вот, это непросто. Ну и там же были всякие хакерские взломы еще в несовершеннолетнем возрасте. Люди могли ждать у домов, сливать паспорта, переписки, адреса, номера телефонов с призывами, звонить и желать смерти. Все, что угодно было. Вот все, что можно себе представить, было. Фотографии продавались бывшими молодыми людьми. И все это происходит в том возрасте, в котором ты еще даже школу не заканчиваешь.
Как с этим ты справлялась? Во-первых, с юридической точки зрения?
С юридической точки зрения очень интересная ситуация происходила, потому что кибербуллинг был очень сильный ВКонтакте. Более того, несколько пабликов, которые сейчас позиционируют себя как паблики о сетевых персонажах, выросли на моей травле. То есть на тот момент я была ребенком, и были сотни тысяч подписчиков у этих пабликов. Они двигались именно на противопоставлении меня и Кати. И, собственно, том, что они меня травили. Помогла семья и помог психолог. Если бы семьи не было, я думаю, я совсем другим человеком бы выросла.
Давай вернемся к началу ведения блога. У тебя была какая-то стратегия, как выкладывать, что выкладывать, с какой регулярностью? Или это все на ощупь происходило?
Ты, наверное, мне не поверишь, но все происходило абсолютно интуитивно. Я понимала, что нужно выкладывать контент регулярно. В какой-то момент у меня было 2 ролика в неделю, в какой-то момент 1. И 4 года без остановки, даже если произошло бы землетрясение или апокалипсис, я должна была выкладывать ролик. Но с точки зрения контент-плана все всегда было интуитивно. Я просто каждую неделю думала, что мне хочется снять, о чем мне хочется рассказать, и, собственно, это снимала и монтировала.
А как технически все это было устроено? Ты сама все монтировала? В какой момент команда стала появляться?
Я очень долго монтировала все сама и снимала, причем делаю это до сих пор. У меня есть замечательный оператор Евгений, с которым мы уже 10 лет работаем, совсем меня маленькой видел. Влад, который помогает мне монтировать мои подкасты, некоторые ролики. Обычно Влад присылает мне черновой монтаж, и я дальше уже добавляю свои авторские фишки.
Угу. И то есть в каком возрасте появилась команда? Если вот мы говорим о детском твоем блоге.
Лет в 19, наверное, в первый раз. Вот я отдала ролик на монтаж. А снимала, монтировала все время с 13-14, да. Я просто очень это любила. Угу. Это основная мотивация была.
Смотри, в 10 году появилось вообще в русском Ютубе много блогеров. Стали они появляться как раз в 2010. Когда конкуренция стала ощущаться?
Конкуренция стала ощущаться в 2017-2018 году. Вот я с уверенностью могу сказать, что до этого времени все равно персонажей, которые делали контент максимально профессионально, их было мало. А потом уже, конечно, в 2017-2018 индустрия разрослась до таких размеров, что уже просто не сосчитать деятелей сетевых. И, к сожалению, это стало менее аутентично, менее искренне. В основном с развитием Инстаграм. Потому что на YouTube очень сложно соврать, приврать что-то.
Или сложнее делать контент.
И сложнее делать контент, конечно. А в Инстаграм очень легко выставить красивую картинку, написать что угодно и создать образ, который часто даже не соответствует действительности. И, собственно, на этом сейчас индустрия в основном и держится.
А тогда, в начале ведения блога, были хейтеры или дружелюбная была атмосфера?
Хейтеры были всегда. Да, хейтеры были всегда. Причем, я думаю, я не дам соврать, если скажу, что после Ромы Желудя я была самым таким ненавистным персонажем в сетях. Негатива в сети очень много, потому что это еще возможность анонимно в кого-нибудь кинуть кирпичом. Конечно. И как бы это терапия, собственно, массовая. Что, в принципе, тоже имеет место быть.
Угу. Саш, ты несколько раз сказала, что семья тебя очень сильно поддерживала на твоем пути. Расскажи подробнее о своем папе. Нам очень интересно узнать, как он помогал тебе, как вообще происходило ваше взаимодействие на пути твоего развития.
Папа у меня огонь. Папа огонь. Ты знаешь, получилось так, что мы прошли весь этот путь вместе, и с уверенностью могу сказать, что мы положили начало сетевой индустрии, индустрии блогинга в России. Я была как творческий человек, который вел весь процесс, а папа отвечал за юридическую часть и, собственно, за бизнес-часть. А мой отец был первым, кто привез печатную рекламу в Россию, и когда он увидел, что в сетях начинает развиваться какой-то интересный движ, я в этом разбираюсь, он пришел и сказал: «Давай вместе, я тебе помогу, я вижу, что ты очень этого хочешь». И я даже помню нашу первую встречу с рекламным агентством. Папа пришел и сказал: так, вот это должно стоить столько-то, вот это стоит столько-то, такие-то ценники, райдер, правила. И когда еще никто практически не понимал, как работает эта индустрия, какие вообще должны быть правила, форматы. Ну, то есть, по сути, до сих пор даже то, что существует, минутная интеграция на YouTube, 30 секунд интеграции на YouTube. Mm-hmm. Ну, сторис с постой тут было уже позже, даже там ссылки в описании. Это все сделали мы.
Ты с ним сейчас уже во взрослом возрасте обсуждала, как ему это пришло в голову, как он это почувствовал?
Ну, у него был огромный опыт как раз в рекламе. Uh-huh. А, собственно, блогинг коммерциализируется именно со стороны рекламы. Поэтому он очень хорошо соединил эти два направления, и я очень горжусь нашей работой вместе. Очень это, конечно, круто, и так благодарна папе за все, чему он меня научил, и то, как он меня поддерживал. И когда он работал с другими блогерами, тоже у нас было агентство Z, я тоже с уверенностью могу сказать, что он ко всем относился как к членам семьи.
Были какие-то основные правила, рекомендации, которым он тебе говорил следовать? Напутствие?
Папа был строг, но всегда с любовью. И вот, наверное, он поспособствовал тому, что я до сих пор в индустрии, до сих пор работаю. Ну, то есть нельзя было отдохнуть, вот все только вперед, значит, взращивал во мне бойца настоящего. Вот это, наверное, самое главное. И папа научил меня тому, что надо помимо творчества еще заниматься бизнесом.
И надо ценить то, что ты делаешь, и уметь это оценивать.
Конечно. Ну, то есть я человек очень эмоциональный, творческий, а он подключил к этому еще и бизнес-чуйку.
Были какие-то конфликты на пути?
Конечно. Мы очень много ссорились, жутко ссорились, потому что это все-таки семья, финансовый интерес. Но я горжусь тем, как мы смогли спустя столько лет выстроить близкие отношения. Вот у меня сейчас мама и папа самые близкие люди вообще в жизни. Я их обожаю всем сердцем. Никогда их не оставлю и всегда буду рядом. Потому что вот этот путь, который мы вместе прошли, уникальный. Ну, то есть, по сути, завтра можно умирать, честно. Все сделано. Вот. Это то, что я больше всего в жизни ценю, что я смогла этот путь пройти с родителями.
В работе папа тебе сейчас продолжает помогать?
Да, конечно. Ну, я более самостоятельная сейчас единица, потому что я и фотографией стала заниматься, и музыкой тоже активно занималась последние несколько лет. Но папа всегда рядом, я всегда могу обратиться к нему за советом, и чаще всего он мне даже подсказывает какие-то интересные дальнейшие идеи для проектов и всегда очень меня поддерживает.
Да, еще очень важный факт. Папа научил меня ответственности. Я за всю свою карьеру не сорвала ни одного рекламного контракта. Но я сегодня опоздала на 15 минут, но обычно я стараюсь всегда быть вовремя, выполнять обязательства. И ты знаешь, к сожалению, большинство коллег, у них реально были опилки в головах. Вообще они не учитывали других людей, да, там их какие-то рабочие проблемы, выполнение обязательств. И вот я очень благодарна отцу за то, что он показал мне, как нужно себя вести как взрослый, ответственный человек в большой индустрии с раннего возраста. Ну, то есть сейчас немножко с этим проблемы, потому что он вырастил бойца, да, и это в личной жизни мешает. Но зато я прям с самого детства понимала, как должен себя адекватный человек вести. Да, да, чтобы была хорошая рабочая репутация и чтобы тебе доверяли.
Как на YouTube у тебя? Что ты сейчас там делаешь?
Сейчас я взяла небольшую паузу, выпустила несколько месяцев назад подкаст, мой подкаст о сексе, отношениях и любви. Вот это было очень классно, потому что это было интервью с самой собой. И ты знаешь, 10 лет каждый день, практически каждую неделю у меня было ощущение, что мне всегда есть о чем рассказать. Вот я после этого выпуска с самой собой поняла, что я все сказала. Вот на ближайший период.
С кем-то из ребят, с кем одновременно вот тогда в 2010-2011 начинала, дружишь до сих пор, блогеров?
Я хорошо общаюсь с Катей Клэп. В принципе, со всеми на связи, достаточно дружелюбно, но я не могу сказать, что я прям обожаю эту тусовку. Я уже несколько лет как человек немножко выросла из этой темы. Я больше всего ценю, да, отношения с Катей Клэп, потому что у нас очень сложная была история, и насколько это вот невероятно классно, что мы обе в какой-то момент доросли до того, чтобы друг перед другом извиниться и вот попробовать наверстать упущенное, потому что она действительно очень классный человек, очень необычная, творческая, яркая. И вот мы когда помирились, я прям поняла, что жалею, что мы столько лет не общались.
В каком году вы помирились?
В 19-м.
Угу.
Мы помирились в 19-м.
Что послужило причиной?
Знаешь, мне кажется, как вот...
Повзрослели?
Идешь, да, повзрослели, просто повзрослели. Идешь по жизни и понимаешь, что столько всего уже пережил, что этот конфликт кажется цветочками.
Да.
И думаешь, а что вообще, зачем, почему? Но это был очень серьезный конфликт. Ну, то есть каждая из нас могла позвонить продюсеру съемки какой-нибудь, даже телевизионной, и сказать, если будет она, меня не будет. Ну, такой детский сад.
Вот я хотела сказать, это не что-то такое детское.
Это был детский сад, абсолютно, да. Но мы как бы обсудили причины, почему так было, и поплакали. Вот, и она прекрасный, творческий, очень добрый человек.
Во время интервью выяснилось, что наш редактор, вы ее уже знаете и наслышаны, Айя, была поклонником творчества Саши, поэтому у нее тоже есть вопрос. Айя, спрашивай.
Саша, я очень любила твои летсплеи, особенно про Sims 4. Особенно историю про Боба Клубняшу.
Прелесть.
Когда, почему ты перестала это выпускать? Как давно ты к нему заглядывала в гости? Что с ним случилось в итоге?
Ты знаешь, это так мило, дорогие друзья. Мы просто выяснили, что мы с Айей почти ровесницы. И вот я как-то к летсплеям отношусь так, что это было давно, это немножечко уже не я. И в какой-то момент просто стало тяжело садиться за компьютер и нести какую-то хрень. Ну, простите, но мои летсплеи отличались тем, что они были смешными, но тем, что я просто не знаю, откуда я брала все эти фразы. Они сумасшедшие. Причем я, естественно, была трезвая, я была несовершеннолетняя. И сейчас я смотрю и думаю, я в шоке, как это вообще в моей голове появилось. Что я говорю, что я несу. И в какой-то момент перестала снимать летсплеи, чтобы как-то дальше развиваться. Больше не хотелось. Но вот у меня даже есть предчувствие, что сейчас во взрослом возрасте можно было бы это все возобновить, потому что я их смотрю и думаю, о, вот здесь нужно было вот так про политику пошутить, а вот здесь вот, значит, про отношения мужчин и женщин можно было, вот здесь вот еще типа мата добавить, и все, в голос все будут смеяться. Наверное, если сделать взрослый летсплей, это зайдет, как ты думаешь?
Я думаю, зайдет. Особенно, если это такие фанаты, как я, про Бобу Клубняшу, если ты продолжишь историю, то будет здорово.
Наша рубрика «Вопрос от фаната» закончена. А я спасибо большое. Я рада, что вам было о чем поговорить. Хорошо, что родилась какая-то новая идея и вдохновение. Это уже приятно, потому что ты сказала, что ты все сказала. А вот видишь, нет. Мы тебя подкинули. Прикольчик.
Мне сейчас зреет, да, одна идея, но я, скорее всего, буду осуществлять ее не на платформе YouTube. Знаешь, просто
я чувствую себя немножечко расстроенной и потерянной на данном этапе жизни. Вот мне кажется, если я сделаю постоянный видеодневник, как-то мне это поможет. Посмотрим, если все-таки до него дойдет. Вот. И мне кажется, что на ранних этапах развития индустрии все-таки ты показывал свою жизнь, но всегда ее позитивные аспекты. И вот я никогда не пробовала делать наоборот. Вот просто показывать абсолютно как есть и рассказывая там про депрессивные какие-то состояния, переживания. С юмором, конечно, но все же. Вот я всегда руководствуюсь принципом, что как публичный деятель, это твоя ответственность делиться эмоциями и тем, что с тобой происходит, потому что кому-то это может помочь почувствовать себя менее одиноким, да, понять, что он такой не один в этой ситуации. И вот мне кажется, надо. Чуйка. Вот. Кому-то это может быть полезно.
Да, 100%. Это, мне кажется, как раз, ну, отличие современного контента в том, что можно честно делиться тем, что с тобой происходит. Важно, конечно, не уходить в постоянно негативные и депрессивные ощущения, потому что в этом можно погрязнуть. И в том числе, мне кажется, для зрителя тоже это не всегда хорошо наблюдать за человеком, который только в негативе находится. Но быть честным и показывать, что может быть плохо, может быть хорошо, может быть как угодно, и это окей, и в любом состоянии ты окей. Это очень правильно, это очень честно. Давай представим, что мы в 2010 году. Ты в 2010 году садишься за компьютер. Что ты делаешь первым делом? На какой сайт идешь? Что
прикольный
у тебя в закладках?
У меня в закладках Tumblr. Очень гордилась своей страничкой. Обязательно ты заходишь на... А как это называлось? Лента?
Там была лента, да. Лента.
То есть заходишь в мою ленту, у меня там играет какой-нибудь трек, который я выбрала, красивая аватарка. Я помню, как я все это бегала, снимала, фотошопила. Tumblr, потом еще... по-моему, была такая история Blinger или как-то так. Знаешь, можно было загружать свои фотографии и ставить на них гифки разные, допустим, с глиттером.
Stories, получается.
Не совсем. Нет, ты просто загружаешь фотку и можешь всякие ништяки добавлять, там, какие-нибудь бантики. Знаешь, какая была история? Stardoll. Это был сайт, где можно было одевать знаменитостей. Ну, такая анимированная история, красивая. Вот. И там был целый список. И можно было выбирать им всякие наряды, сохранять, создавать интерьер дома. Вот тоже я такие.
То есть вот таким наложением картинок, да, я помню?
Да, да,
как
да.
Коллажи.
Очень была популярная история. Club Penguin еще был. Но я в основном в игры играла. Tumblr вела. Хорошее было время. Беззаботное, некоммерческое.
А был какой-нибудь в этом такой эйджизм? Типа, ты еще маленький, зачем ты все это делаешь? Несерьезное восприятие там, твоего контента, который
вообще
фото,
нет.
Видео и так далее.
Вообще нет,
да?
Нет, мне кажется, наоборот, взрослые смотрели, думали, что это
прикольно.
Такое? Почему они это делают? Наверное, за этим будущее. Ну и слушай, опять же, мне всегда везло, даже когда я просто снимала какие-то домашние видео, там, не знаю, питомцев, бабушки, дедушки, потом говорила, мама, папа, я смонтировала, посмотрите. Они прям приходили, садились, изучали все, говорили, хорошо, вот здесь классная музыка подобрана. И они как-то всегда следили за моими увлечениями, наоборот, меня подталкивали.
Это очень хороший пример вот с детства поддержки человека в его увлечениях и в дальнейшем развитии, в работе и так далее. Очень круто. Надо
Конечно.
Брать на заметку.
Да, и ты знаешь, я даже часто встречаю родителей, которые ко мне обращаются за советами по видеоиграм и говорят, вот у меня сын или дочь играет в видеоигры, что же делать? Я говорю, оставьте их в покое. Это обязательно приведет к будущей профессии, как это, допустим, было у меня. Ну, то есть, играя в Майнкрафт, ты можешь стать дизайнером аксессуаров для видеоигр. Ты можешь захотеть потом стать архитектором, не знаю, ландшафтным дизайнером. Чем вообще, кем и чем угодно. Сейчас я пытаюсь вспомнить, какие еще были примеры. Буквально позавчера тоже знакомая говорила, что сын активно играет в видеоигры и научился говорить по-английски.
Да, они же там болтают между собой, и я тоже слышала о том, что дети учат языки таким образом.
Да, и узнала она об этом, когда они поехали на отдых, и он начал с другими детьми своего возраста говорить на английском.
Ничего себе.
Поэтому нужно оставить своих детей в покое.
Да,
куда-нибудь
да, да.
Это приведет.
Саша, спасибо большое. Даже не ожидали, наверное, что такой будет классный диалог. Спасибо тебе. Мы тебе очень рады. Мне кажется, что ты такой очень классный и правильный пример для многих, кто хочет заниматься тем, что ему нравится. Не слушает тех, кто ему говорит, что это ерунда, это не пойдет, это вообще не важно и какая-то глупость. Нужно уметь отстоять свое право заниматься тем, что тебе нравится. Спасибо тебе за то, что подаешь такой пример многим.
Спасибо. Спасибо за приглашение. Очень интересные были вопросы. И здорово было поболтать. Ты знаешь, добавлю последнее, что чаще всего, когда говорят, что это за фигня, это вообще не сработает, чем ты занимаешься, в это нужно уходить.
Супер, спасибо.
Вспомните, что ваши друзья говорили о криптовалютах пару лет назад. Та-та-ра! Так что, да, нужно искать такие ситуации. Спасибо. Хорошего вам дня, дорогие слушатели.
В 2010 году на YouTube появляется, наверное, самый популярный русский видеоблогер того времени Макс плюс 100-500.
Здорово. Пару лет назад видео было одно. У меня была нарезка со съемок речи мэра города Харькова Михаила Добкина.
В 2010 году Максиму Голополосову было 20 лет. В свободное время на одолженную у друга видеокамеру он записывает ролики, в которых, сидя у себя дома, комментирует все, что зацепило его из увиденного в интернете. И выкладывает это в интернет под ником Макс плюс 100-500. Через 2 месяца после запуска блога с ним связывается Михаил Орлов и предлагает работать вместе. Чтобы взорвать Рунет, этой команде понадобилось всего 2 месяца. Михаил Орлов говорил, с сентября до конца октября 2010 года был поступательный рост. Число просмотров роликов росло на 5-10 тысяч в неделю и достигло более 500 тысяч у одной записи. А после октября 2010 рост стал просто термоядерным. К декабрю шоу уже могло похвастаться 2 миллионами просмотров. Команда «Плюс 100-500» решила увеличить количество блогов, расширить тематику видео. Стали делать обзоры гаджетов, автомобилей. И чтобы экспериментами не повредить бренду «Плюс 100-500», название придумали для этого контента другое – «Карамба ТВ». 6 декабря 2010-го Катя Клэп создает канал на YouTube «The Kate Clap». Катя Клэп – это псевдоним Екатерины Трофимовой, одной из первых YouTube-блогер российского сегмента YouTube. Первым каналом, созданным Екатериной Трофимовой, был канал «Foggy Disaster», созданный 20 августа 2008 года. Первым видео, выложенным девушкой в сеть, был ролик «Пол-литровая мышь», снятый совместно с ее подругой. Можете посмотреть это видео, мы при подготовке зашли, чтобы вновь его пересмотреть. Комментарии, кстати, там закрыты, что интересно. А на канале «Foggy Disaster» на данный момент более 1,5 миллиона подписчиков. Там она выкладывала пародии, скетчи, у нее были различные образы. Через 2 года Катя создает на YouTube новый канал «The Kate Clap», который можно рассматривать как ее личную видеостраничку. Здесь она отвечает на вопросы поклонников, рассказывает о себе, о своих личных интересах, показывает видео из своих путешествий. Это такой уже более лайфстайл-блог. Кстати, благодаря высокому рейтингу своих проектов, Клэп была приглашена в Нью-Йорк на специальный саммит от создателей YouTube. На сегодняшний день на канале Кати Клэп уже 7 миллионов подписчиков. «This is хорошо» — это блог, который выпускался на одноименном YouTube-канале с 14 октября 2010 года. Блог был посвящен обзору смешных видеороликов в интернете по аналогии с шоу американского обозревателя Рэя Уильямса Джонсона. На данный момент обзоры видеороликов прекратились. Ведущий программы Стас Давыдов давал свои комментарии к видео, присланным зрителями или найденным им самим в интернете. В конце передачи обычно использовался интерактив. В ранних выпусках передачи в ней участвовал еще один персонаж. Голос, низкий бас, осветителя Настеньки.
Привет, я Настенька, и я нашла, где Стас прячет сценарий.
Которая начала появляться вновь со 164 по 178 выпуски. Отличительной чертой проекта было отсутствие нецензурной брани. 146, 195 и 298 выпуски провел Илья Прусикин. Это было встречено довольно холодно аудитории шоу. 297, 475 выпуски провел Данила Поперечный. 309 Кирилл Трифонов, Александр Шулико и Денис Кукаяка из группы «Хлеб». А 574 выпуск провел рэпер Big Russian Boss. В общем, периодически в гости к шоу приходили разные селебы и брали на себя роль ведущих. YouTube-канал «Ромы Желудя» был создан 20 июня 2010 года. Он также стал известным YouTube-блогером. У него были в основном видео с таким лайфстайл-контентом. Журналисты и пользователи часто сравнивали Рому Желудя с Джастином Бибером.
«Ромка Желудь? А это шоу у него кликуха такая!»
По поводу своего псевдонима «Желудь», которым он подписывался почти везде в сети, Рома сказал, «В псевдониме нет ничего плохого, ведь многие знаменитости носили псевдоним. В интервью однажды он признался, что придумал его, когда ел орехи». А поклонников Рома «Желудь» называл «белками». Логично, потому что его псевдоним «Желудь». Вот такая связь. Руслан Усачев. Российский видеоблогер, ведущий, путешественник, художник и организатор фестивалей. Является ведущим и сценаристом известного тревел-шоу, а также основателем и организатором Всероссийского национального фестиваля видеоблогеров «VidFest». Свое первое видео на YouTube Руслан загрузил 1 апреля 2010 года. Видео называлось «Вредное кино. Книга мастеров». «Вредное кино» было самым первым шоу Руслана. В нем он обозревает фильмы, высмеивая в них разные киноляпы и нелогичность сюжета. Канал Дмитрия Сыендука был создан 26 апреля 2010 года. Канал состоит из обзоров. Обзоров всего чего угодно, от мультиков до игр. Попутно с этим Дмитрий устраивает гадания и жуткие теории по мотивам известных мультфильмов. Также Сыендук озвучивает мультсериалы, наиболее известные из них «Gravity Falls» и легендарный «Рик и Морти», транслируемый по телеканалу «Дважды два». В декабре 2019 года компания Google назвала его пародийное анимационное видео на фиксиков «Чинилы и большой секрет» самым популярным видео в 2019 году на русском. В 2010 году появилось несколько новых сервисов Яндекса. 22 сентября появляется Яндекс.Музыка. Также в 2010 запускается Яндекс.Недвижимость, сервис объявлений об аренде и продаже недвижимости, который стал одним из крупнейших в стране онлайн-классификаторов в сфере недвижимости. И Яндекс.Работа — это сервис по поиску работы, однако его больше не существует. В 2010 году запускается геопортал Роскосмоса. Бесплатный картографический сервис Федерального космического агентства России, предоставляющий спутниковые снимки и карты Земли. А теперь давайте послушаем фан-факты от Николая Маратканова и узнаем, что он сегодня для нас приготовил.
Всем привет! Это Николай Маратканов и выпуск, и рубрика «Фан-факты».
Уже пошутил.
Вот, смотрите, с чего хотелось бы начать. Было какое-то у меня легкое такое лирическое отступление, но я понял, что нет времени на это. Просто давайте... Потому что с каждым годом все больше и больше и больше и больше новых интересных фан-фактов. И поэтому я вас просто призываю, у нас в Телеграм-канале это все можно воочию увидеть, потому что по звуку я не все могу передать. И даже наш звукач Дима, который каждый раз вставляет там классные аудио, какие-то приколы, тоже, короче, в общем, подпишитесь и кайфуйте. И сразу поймете, о чем мы здесь говорим. Так, врываемся. Мем, который называется «Канди Бобер». В 2010 году минские журналисты проводили опрос среди прохожих о самых странных именах. Такой опрос. 10-й год на дворе, такой опрос. Самые странные имена в Минске. Корреспондент остановил женщину в необычном красном главном уборе. Не то это берет, не то какой-то тюрбан, непонятно, короче, что. Журналистка задала вопрос. Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни? И женщина ответила следующее.
Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим, вам что-нибудь говорит? Если я ношу канди-бобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина.
Ролик обрел небольшую популярность в интернете, а по-настоящему шандарахнул, просто разкромсал интернет, когда попал видеообзор на канале «Плюс 100-500». Это тот самый YouTube-канал, о котором мы говорили сегодня. Вот. Пользователи поразил необычный наряд женщины и ее бессвязная, но интеллигентная речь. И, конечно же, канди-бобер. Слово быстро стало нарицательным и обрело значение «что-то странное и необычное». Пользователи долго пытались найти женщину на видео, но попытки были неудачными. В одной из групп ВКонтакте, посвященной мемам, предположили, что эту женщину зовут Светлана Романовна Лойко. Она работала преподавателем истории в 30-й гимназии города Минска. Об этом говорят сами ученики. В обсуждениях подростки вспоминают другие странности женщины. Например, преподавательница любила рисовать точки на лбу и приходить так на занятия. Ну, что-то какое-то, видимо, с Индией связанное. Точки на лбу. Я правильно понимаю? Вот. На этом все. Чтобы прочувствовать весь вайб от этого мема, просто зайдите к нам в телегу и посмотрите его там. Идем дальше. Я просто скажу вам, давайте. Доктор Попов – живой огурец. Знаете такого? Помните? Доктор Попов, док или просто Попов – это народные его такие никнеймы. Народный целитель, прославившийся в интернете благодаря серии роликов, в которых он давал смешные и абсурдные медицинские советы. Лечить геморрой с помощью огурца, втирать в голову убитого комара против облысения, делать приседания на пне и так далее. Был одним из гостей в первоапрельском выпуске шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Просто на «Пусть говорят», точнее, на Первом канале есть такое шоу «Пусть говорят», и у них был... какой-то каждый, они каждый год 1 апреля выпускали...
Участников видео приглашали, да, всяких, да, да, популярных, да, в интернете, да.
Вот, да. И, короче, такой только фан-факт, uh-huh, грубо говоря, но в расширенной версии. Можете посмотреть.
Раз,
на...
в год.
Раз в год, да. И вот он был там одним из гостей, потому что он мимас.
Ну, он обрел тогда популярность,
да,
конечно.
Да, просто стал мимасищем. Вот так человек. Вот. Насколько это все было серьезно, мы вам не можем. Наша редакция не несет никакой ответственности за то, что вы увидите в роликах с участием доктора Попова. Но для прикола, для молодежного, розухабистого такого эгегей можно посмотреть.
Да, мы расцениваем это как юмор, а не медицинскую рекомендацию, конечно.
Спасибо большое. Все-таки за адекватность и трезвость отвечаешь у нас ты, слава богу. Вот, потому что я больше повеселиться. «Ломай меня полностью». Что-то узнаете? Что-то вспоминаете?
Ну, слышали такое.
Такое слышали? Вот. «Ломай меня полностью», он же «Ломатель». Мемная фраза из вирусного ролика, в котором нетрезвый мужик просит милиционера ломать его и издеваться над ним. Видео появилось на YouTube 15 июня 2010 года. Оригинал удален. Персонажа зовут Шайдабек Эсидулаев. В ролике появился порядком выпившим. Место действия – город Гусь-Хрустальный Владимирской области. И вот какой диалог состоялся у него со стражем порядка.
Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью.
Зачем?
Я хочу, чтобы ты ломал меня.
Да?
Да.
Ты извращенец, что?
Я хочу, чтобы ты ломал меня.
Ты извращенец?
Ты сможешь?
Зачем?
Понимаете, да? И вот каждый раз, когда вы, послушав наши фан-факты, не переходите к нам в телеграм-канал, я говорю вам, ломай меня полностью. Полностью ломай. Ломайте нас полностью.
Сегодня агрессивный маркетинг.
Да. Ну, просто такие мемы, которые нужно воочию увидеть, если вы с ними не знакомы.
Конечно,
а если вы с ними,
да,
знакомы...
То просто приятно вспомнить.
Да, просто поздравляю вас. У вас сейчас мурашки на теле. А следующий фан-факт будет в виде ребуса. Я сейчас не буду говорить вам его название. Я вам дам краткое цензурное описание. А вы в комментариях напишите, кого же я имел в виду. Популярный видеоролик, в котором 13-летний мальчик со смешным лицом курит сигарету и, нецензурно возмущаясь, демонстрирует свое виртуозное владение языком гопников, требуя платы за пользование пеньком. Время пошло. Жду от вас в комментариях под этим выпуском разгадку, о ком же идет речь. Можете даже скинуть ссылку. Тот, кто первым в комментариях под с постами в Телеграме или ВКонтакте, в каждой соцсети отдельно, первым напишет, этого человека мы озвучим в нашем подкасте и включим после его имени и фамилии фанфары. То есть мы скажем, например, победил Сергей Маратканов. И будет... Ну что ж, а теперь я просто предлагаю вам всем пристегнуться, потому что мы взлетаем. Итак, следующий мем называется «Мужик». Или, чтобы вам стало всем понятнее, «Будь мужиком, блядь». Мем-мотиватор, на котором изображен злой мужчина, трясущий кулаком. Вот если вы сейчас можете по моему голосу понять, что я трясу кулаком, вот я это делаю. Над рисунком расположена надпись «Будь мужиком, блядь». Сделай X.
Я, кстати, хочу отметить, что Коля сказал, что это был мем-мотиватор. Как раз в 2009-2010, начале 2010-х в интернете получили очень большое развитие как раз мемы-демотиваторы.
Был такой, да.
Вот, это как раз то время, они тогда только начинались.
Я был ВКонтакте даже подписан на паблики всякие с демотиваторами.
Интересная тенденция вообще, зачем демотивировать людей мемами?
Это интернет. Не ищи логику, просто кайфуй. Итак, этот мем появился в 2010 году на 2Ч. Сначала как фраза, а потом и в виде картинки. На ней был изображен среднестатистический мужик. Немного толстый, залысинный, с волосатой,
интересное описание,
с волосатой рукой
мужика
и гневным выражением лица. Мем быстро стал популярным. Почему, казалось бы? Во-первых, удачно зашел образ типичного мужика. Во-вторых, к нему было легко прифотошопить любую одежду, а в руку врисовать любой предмет. Вот как бы так. Я просто, понимаете, в чем дело? Очень много примеров. Я не могу их озвучить, потому что там нецензурное слово. А я не люблю вообще эти слова говорить. Знаете, я такой... Я не люблю, короче, в общем. Вот, поэтому просто, опять же, добро пожаловать в наш телеграм-канал, и там посмотрите уже, пересылайте друзьям, вспоминайте, как это все происходило. А этот мем, я помню, распространялся просто с дикой скоростью по ВКонтакте. Вообще с дичайшей скоростью. У людей аватарки были, они свои лица втыкали туда и на аватарку это ставили. Прям с нецензурным словом. Прям с ним. А то, что потом они, после того, как сделали такую аватарку себе, шли в школу, в 8 класс, их это не особо беспокоило. Потом Клацуха заходил и говорил: ребят, ну как же, ты что, там ошибка. Там не я, а просто одна я. Вот. В общем, всем рэп, респект. Это была рубрика «Фан-факты» с Николаем Раткановым. Ася, передаю тебе слово. Будь ведущей.
Друзья, спасибо, что вы послушали наш выпуск. Он такой сегодня очень насыщенный получился. И про блогеров, и огромное количество мемов обсудили. Надеемся очень, что вам понравилось. Ждем ваши комментарии, отзывы. Ждем, что вы подпишетесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете. И увидимся в следующем выпуске. Чао!